Доктор в эфире на Раменском радио.
Добрый вечер. Сегодня вторник, 28 сентября. Вы слушаете Раменское радио. Для вас работает Ольга Неаполитанская и Наталья Баракина. Уважаемые радиослушатели, позвольте вам представить нашу гостью. Сегодня в эфире Раменского радио заведующая третьим терапевтическим отделением поликлиники Раменской ЦРБ, врач-ревматолог, врач-кардиолог Дарья Витальевна Ковалевич. Здравствуйте, Дарья Витальевна.
Да, здравствуйте.
Хочу всем рассказать, что сегодня мы поговорим о том, что лечат ревматологи, как сделать так, чтобы суставы не болели, узнаем, существует ли какая-нибудь профилактика ревматических недугов и поймем, когда пора обращаться к ревматологу. Если у вас есть вопросы, уважаемые радиослушатели, вы можете их задавать по телефону студии 8-496-46-5-99-77. Напоминаю, нас можно послушать на сайте Раменского информагентства www.ramones.ru и на сайте газеты «Родник» и на raminskaya.ru. Также слушайте нас в мобильном приложении «Раменское радио». Пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте нашему доктору ваши вопросы. Думаю, ответим с удовольствием. Правильно?
Постараемся, по крайней мере.
Постараемся, хорошо. Ну, наверное, самый первый вопрос, который я вам сегодня задам, вы на него ответ знаете 100%. Вопрос простой, это какие недуги лечит ревматолог?
Ревматолог.
Да.
Ревматология – это раздел медицины, который занимается лечением, диагностикой воспалительных, дегенеративных заболеваний суставов и позвоночника и аутоиммунных воспалительных заболеваний соединительной ткани.
Очень сложно.
Очень сложно. Ну, большую часть обращаются, конечно, пациенты с заболеванием суставов и позвоночника. И аутоиммунные заболевания, которые системные заболеваниями считаются, вот тоже занимаются этим ревматология, такие как системная красная волчанка, системная склеродермия, ну и ряд других заболеваний.
Очень сложные названия у этих заболеваний. А скажите, пожалуйста, вот коронавирус, естественно, сейчас никуда не уйдешь от этого вопроса, он как-то влияет вот на те болезни, с которыми к вам обращаются люди?
Ну, как я уже сказала, ревматология занимается аутоиммунными заболеваниями. Как мы все знаем, коронавирус, сам заболевание вот это, которое вызывает коронавирус, проявлениями является активация иммунного ответа. И сам коронавирус, он может послужить толчком к развитию какого-то аутоиммунного заболевания путем запускания механизма активации иммунитета человека.
Угу. То есть все-таки этот коронавирус, ох, как бы нам от него поскорее всем избавиться. Ну вот известно, что к ревматологу люди приходят, как правило, старшего возраста. Но кто к вам приходит по-честному? Молодежь-то бывает или...
Не всегда. Если мы говорим о дегенеративных заболеваниях суставов, это, конечно, люди старше 40 лет. Но аутоиммунные воспалительные заболевания – это как раз заболевания более молодого возраста. Многие заболевания начинаются даже в самом детском возрасте, даже до 10 лет, и детская ревматология тоже имеет место быть.
Ничего себе! Вот этого я точно не знала. А кто зачастую находится в группе риска? Какие люди?
Ну, если мы говорим о дегенеративных заболеваниях суставов, то в группу риска входят, конечно, пожилые люди, у которых уже дистрофические изменения суставов. И если вдруг какие-то травматизации происходят, то это они находятся в зоне риска. Ну, никто не застрахован от развития аутоиммунного воспалительного заболевания и в более молодом возрасте, поэтому как-то выделить отдельную группу риска, наверное, я не смогу.
Понятно. Известно, что болезнь суставов напрямую влияет на ухудшение качества жизни. Тут уж, ну, как бы надо смотреть правде в глаза. При каких симптомах человеку стоит сразу бить тревогу и обращаться к вам за помощью?
Естественно, заболевания суставов ухудшают качество жизни пациента. И в первую очередь нарушается двигательная активность, нарушается самообслуживание пациентов. А первые симптомы – это, естественно, боль в суставах, с этим можно обратиться к терапевту. Терапевт подскажет тактику первичного лечения. Не всегда это обязательно должна быть лекарственная какая-то терапия. Может быть, это обойтись физиопроцедурами, обязательно лечебную физкультуру включить. А симптомы, при которых сразу бить тревогу, это воспалительная боль в суставах, это когда сустав воспаляется, опухает, краснеет, нарывающие боли, когда поражается сразу одномоментно много суставов, когда это летучие боли в суставах. Это нужно забить тревогу очень быстро, не заниматься самолечением и обращаться как можно быстрее.
А как человеку понять, что надо к терапевту, может быть, к ревматологу, а может быть, вообще человек решит, что у него вот просто болит, и он пойдет к травматологу или к ортопеду?
Ну, в любом случае, в первую очередь, нужно обратиться к терапевту своему. Терапевту проведет какое-то первичное обследование пациента, назначит анализы, рентгенографию сделает и уже определится, кому направить. Если это будут показания к консультации ревматолога, то есть будет выявлено, что это воспалительное заболевание суставов, то направит к ревматологу. Травматологи, как правило, это вот дегенеративные заболевания суставов, когда требуется оперативное лечение. Ну или если после травмы, посттравматические артрозы, так называемые, в первую очередь обратиться к терапевту, и терапевт уже целенаправленно направит к узкому специалисту.
Понятно. А есть ли у вас, вот не лично у вас, да, а у врачей-ревматологов какие-то сложности в диагностике заболеваний? Ну, не всегда же, наверное, с первого взгляда понятно, это то или не то.
Естественно, с первого взгляда очень сложно определить. Есть, конечно, прям специфические клинические признаки для определенных заболеваний. Но иногда картина может быть смешанная, и очень сложна диагностика системных заболеваний, потому что в дебюте картина может быть смазанная. Если человек уже самостоятельно полечился дома, там, народными средствами.
Интернет,
или,
батюшка.
Да, интернет, да, тоже враг номер один. Многие занимаются самолечением, картина получается смазанная, и в этом случае, да, клиническая диагностика затруднена. Ну и сами заболевания не всегда с первого раза получается, даже после какого-то первичного обследования минимального, сразу поставить диагноз. Приходится назначать и до обследования, и клиническое динамическое наблюдение пациенту назначать, посмотреть в динамике, как будет прогрессировать заболевание. И в этом сложности вот в нашей специализации, что дебют может быть очень похож у многих заболеваний.
Угу. На дворе нынче 21 век. Есть ли какие-то инновационные решения для лечения серьезных ревматологических заболеваний?
Да, конечно, наука не стоит на месте. И за последние 10 лет шагнула намного вперед, и появились так называемые генно-инженерные биологические препараты, которые назначаются прицельно и действуют именно патогенетически на определенный механизм, подавляют определенные цитокины.
Только вы понимаете, о чем вы говорите.
Но это очень сложные, да, препараты, и они вот именно прицельно на патогенез, на саму причину заболевания действуют. Потому что раньше у нас в арсенале было не так много препаратов, это были препараты, которые действовали на весь организм. Угу. Это и гормональные препараты, и цитостатические препараты, которые подавляют иммунный ответ, но они действуют комплексно на весь организм, на все органы и системы. А новые вот эти препараты, они созданы специально для лечения какого-то конкретного заболевания и действуют на клетки, вернее, даже не клетки, а воспалительные агенты, которые именно только при этом заболевании действуют, подавляют их, и пациент не выздоравливает, но входит в ремиссию, медикаментозную.
Это уже радует, что не весь организм приходится заставлять бороться.
Да, конечно, это большой прогресс, и мы этому очень рады.
Лишний вес, наверное, одна из причин, да, по которой люди понимают, что суставы болят, пойду.
По поводу лишнего веса. Каждый раз, каждый день на своем приеме я пытаюсь объяснить людям, которые приходят и жалуются на боли в суставах, что первое, что надо сделать, помочь себе самому, это не медикаментозная терапия, это снижение веса. Потому что, ну, как я люблю приводить пример, что если мы поставим на табуретку слона, так, ножки у табуретки, к сожалению, сломаются. И когда мы нагружаем наши суставы дополнительным весом, суставы тоже у нас не выдерживают. И дистрофические изменения происходят у них намного быстрее. То есть под действием силы тяжести истирание, так скажем, происходит хрящевых поверхностей. Вот. Не все прислушиваются, но пытаемся объяснить это людям, что все-таки самый первый этап, вернее, самый первый, ну да, этап в медицинской помощи, они должны оказать себе сами, это сбросить вес.
Слушайте, ну это легко сказать, ты похудей, тебе будет легче, а похудеть-то не всегда удается.
Ну, вы понимаете, что я знаю, что это нелегко, и, ну, пытаюсь это своим примером показать. Да, нужно проявить силу воли, нужно ограничивать себя в питании, нужно заниматься лечебной физкультурой, не спортом, а физкультурой.
Дарья Витальевна, но я понимаю, что, да, вот сегодня я там не ем, например, жареную картошку, да, я перестаю есть салаты с майонезом, хотя скоро Новый год, как от них отказаться. Может быть, я даже начинаю ходить больше времени, нежели раньше, для того, чтобы сбросить вес. Но все болит, и хочется полежать, и неохота никуда идти.
А это вот нужно работать над собой, проявлять силу воли и понимать, что если мы хотим жить долго, счастливо, быть здоровыми и обслуживать себя до конца своих дней и хорошо выглядеть, и чтобы ничего не болело, нужно себя пересилить и все-таки стараться и ходить, и гулять, и лечебную физкультуру делать.
То есть даже если болит, все равно, ну, никто не говорит, что надо напрягаться, но тем не менее...
Нет, перегружать больной сустав в период обострения, конечно, не надо. Сначала нужно снять воспалительный процесс, ну, допустим, медикаментозными средствами, например, нестероидными противовоспалительными препаратами, которые все у нас знают, реклама у нас
хорошо работает.
Да, хорошо работает. Даже ими, даже, может быть, наружно какими-то гелями, мазями, смотря какой воспалительный процесс. Ну, лучше сначала, когда воспаление, обратиться все-таки к врачу, какую-то симптоматическую терапию провести, а потом, когда будет стихать обострение, тогда начинать заниматься лечебной физкультурой. Потому что без этого, ну, к сожалению, суставы у нас тоже долго жить не будут.
А вы не в курсе, вот какой можно позаниматься так вот, чтобы всем? Ну, вот какие-то такие советы, которые, может быть, подойдут многим людям.
Ну, я не могу так сказать, что прям вот они многим людям подойдут, эти советы. Самое простое, что можно делать и не навредить, это упражнения пилатес, йога. Очень много сейчас видеоуроков в интернете. И каждый может заниматься дома, даже не посещая спортзал. Но если именно вот травмированные суставы, уже пораженные суставы, помочь им правильно работать, лучше, конечно, обратиться к инструктору лечебной физкультуры.
Тем более в ЦРБ есть, да,
у нас? Да, конечно, у нас есть, да, кабинет лечебной физкультуры. И чтобы инструктор показал, какие упражнения делать именно для определенной группы суставов, когда они есть. Потому что иногда пациенты, ну, даже не пациенты, а просто здоровые люди, которые посещают спортзал, у них объем физических упражнений несколько неправильный, потому что работают только одни группы мышц. А у нас в организме мышцы должны работать и антагонисты, ну, вернее, мышцы-антагонисты должны работать и те, и другие, для того, чтобы у нас сустав, например, все суставы у нас держатся за счет мышечного корсета, и если мы с одной стороны будем постоянно накачивать мышцы, работать только над одной группой мышц, вторая группа мышц ослабеет. И это тоже неправильно, поэтому поэтому упражнения должны быть на все группы мышц, и они должны быть сбалансированы и одновременно, и там, и там.
Угу. Ну, я так поняла, опять же, чтобы вот прийти на эти занятия лечебной физкультурой, опять к терапевту, да, либо к вам, если терапевт направит.
Да, для занятий лечебной физкультурой можно обратиться к терапевту, потому что, ну, к ним попасть быстрее, проще, и он обязательно даст направление в кабинет лечебной физкультуры.
Понятно. Вот вы сказали про фитнес, а у меня есть вопрос, нам вот его написали. Как влияет на развитие ревматологических заболеваний чрезмерная физическая нагрузка?
Ну, вот. Ну, как я уже оговорилась, да, вот лечебная физкультура, она всегда приветствуется, потому что, ну, вообще физкультура. А вот занятия спортом профессиональным, вот, к сожалению, это, вот эти занятия, они больше травмируют и суставы, и мышцы, потому что, во-первых, если это профессиональный спорт, очень много травматизма.
А какой вот спорт, интересно?
Да, любой профессиональный спорт взять, он весь травматичный. Даже плавание, которое рекомендуется при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, смотря какие техники, тоже можно нанести какую-то травму, если неправильные техники в плавании будут. А если просто обычное плавание брасом, ну, в умеренном темпе, как вот доставляя удовольствие себе, это, пожалуйста, можно.
Слушайте, про удовольствие это хорошо, конечно же. А я напоминаю, вы слушаете Раменское радио, доктор в эфире. У нас сегодня заведующий третьим терапевтическим отделением поликлиники Раменской ЦРБ врач-ревматолог, врач-кардиолог Дарья Витальевна Ковалевич. И сегодня мы говорим о том, что лечат ревматологи, как сделать так, чтобы суставы не болели. Ну, в общем-то, постараемся узнать про профилактику ревматических недугов и поймем, пора ли нам сегодня обращаться к Дарье Витальевне или еще пока рано, можно не спешить. Вы можете задавать свои телефоны по номеру студии 8-496-46-599-77. Можете становиться участниками прямого эфира дистанционно. Пишите нам, задавайте свои вопросы через WhatsApp 8-977-712-81-91. Также пишите нам свои вопросы на электронную почту ramradio@mail.ru. Что хочу сказать. Вот мы всегда приглашаем наших слушателей звонить нам в прямой эфир. Почему? Потому что иногда до врача дойти сложно, особенно когда все болит, да, еще не знаешь, в какой день можно записаться. А тут, пожалуйста, позвонил Дарья Витальевна, сразу уточнил, если какие-то вопросы будут, ответила. Вот у меня такой вопрос. Про лишний вес мы поговорили, но вот пока у нас играла песня, мы поняли, что мы не сильно много поговорили, а есть, наверное, еще что сказать.
Ну, есть сказать, вот мы уже начали говорить, да, что нужно стараться ограничивать себя и заниматься лечебной физкультурой в качестве дополнительных энергозатрат. Потому что, когда есть лишний вес и занятия физкультурой, они будут проблематичны, потому что сам лишний вес – это же не только заболевание сустава, это еще и заболевание, как правило, сопутствующее, и сахарный диабет, скорее всего, есть, и артериальная гипертензия есть у пациентов. И начать снижение веса надо не с поднятия штанг в спортзале, а элементарно увеличить просто кардионагрузки. Вот сейчас очень много даже флешмобов, программ можно в телефон скачать по количеству шагов, пройденных в день. Не обязательно сразу начинать снижение веса с 10 тысяч шагов в сутки. Но с чего-то начинать надо и постепенно увеличивать свои нагрузки и гулять, хотя бы вокруг дома начать гулять, но ежедневно. Это должно войти в привычку, выработать систему. И каждый день, увеличивая постепенно, вот, проходя, вот свой километраж, так скажем, метраж, это уже будет положительным результатом, и обязательно вес будет уходить, потому что ничего не делая, мы с мертвой точки, к сожалению, это не сдвинем.
Но ты уже изменяешь свой образ жизни.
Конечно, потому что сейчас ожирение начинается подростковом, в детском возрасте. Наша привязанность к телефонам, интернетам, это постоянно сидячий образ жизни, нет такой активности. Если раньше, когда у нас не было телефонов, и мы все детство пробегали на улице, у нас не было толстых, так скажем,
много людей.
Да, вот в своей школе я даже практически не помню, у нас не было никого, потому что была очень подвижность, активность была физическая. А сейчас, к сожалению, больше сидячий образ жизни, начиная с детства.
А я недавно прочитала в новостях о том, что именно вот ковид и самоизоляция повлияли на то, что очень много людей, особенно подростков, прибавили в весе.
Правильно, потому что замкнутое пространство, общение только через интернет, телефон и просмотр телевизоров, и самое большое расстояние – это диван-холодильник, который преодолевали все жители.
А холодильник, он такой, в него ходишь почему-то и все время заглядываешь. Даже если ничего не берешь оттуда, но вот идешь целенаправленно заглянуть в холодильник. Многие так делают. Ну что ж, мы поняли, надо больше гулять на свежем воздухе, меньше есть.
Да, мы же не призываем к каким-то таким видам спорта, которые не под силу человеку. Нужно начинать с элементарного. Любая двигательная активность приветствуется. Начинайте в своем ритме, в своем режиме, по своему самочувствию и постепенно расширяйте двигательную активность.
Хорошо, так и поступим. У нас в эфире доктор, самая настоящая заведующая третьим терапевтическим отделением поликлиники Раменской ЦРБ, врач-ревматолог, врач-кардиолог Дарья Витальевна Ковалевич. Мы с Дарьей Витальевной вот сейчас посмотрели эфир, нас смотрят наши слушатели, и мы благодарим их за то, что они присоединились к нашему эфиру и оказывают нам внимание. Мы тоже им постараемся уделить внимание, может быть, ответить даже на вопросы, если возникают они у нас, у наших слушателей. 8-496-46-5-99-77. А пока давайте-ка я вас спрошу, Дарья Витальевна, если не лениться, заниматься физкультурой, соблюдать диету, можно ли избежать приема лекарств? Даже вот тех самых новых, которые недавно изобрели, может быть, которые влияют не на весь организм, а только на болевую точку.
Да, конечно, можно избежать, смотря только при каких заболеваниях. Если это дегенеративные дистрофические изменения суставов, если это начальные стадии, когда еще можно сделать профилактику дальнейшего поражения суставов, то, естественно, как мы уже говорили, еще раз повторю, что снижение веса, лечебная физкультура – это первый этап в лечении, и можно обойтись без медикаментов, потому что лечебная физкультура, занятия, физическая активность, они снимают болевой синдром. И как бы пациенты не хотели получить волшебную таблеточку, что в первую очередь все-таки нужно заниматься и улучшать подвижность, улучшать кровоснабжение, а лечебная физкультура и занятия – это улучшается кровоснабжение органов, в том числе и мышц, и уменьшается болевой синдром на этом фоне.
Тем более волшебная таблеточка стоит ого-го сколько.
Но, к сожалению, волшебную таблеточку еще не изобрели такую, чтобы вот совсем выпил и все прошло. Таких таблеточек еще пока не существует.
Хорошо. Можно ли сегодня говорить о каких-либо тенденциях к сокращению заболеваний, которых лечит ревматолог в наши дни?
Да, на самом деле снизилось количество заболеваний, которые вызываются бета-гемолитическим стрептококком. Очень такое распространенное понятие есть, еще помнят люди более старшего возраста, такое понятие, как ревматизм. Так вот, ревматизм – это заболевание, которое вызывается бета-гемолитическим стрептококком и развивается на фоне частых ангин, частых каких-то воспалительных заболеваний ротоглотки и поражает в дебюте своего заболевания, когда развивается острая ревматическая лихорадка, и суставы, и сердце. Да, клапаны сердца страдают при этом. Вот. И в настоящее время тенденция пошла на снижение этих заболеваний, так как у нас очень развита сейчас эра антибиотиков. В любом аптечном пункте можно приобрести. Сейчас ужесточили немного правила приема антибактериальных препаратов, потому что пациенты принимали их и направо, и налево, и показаниям, и без, при любых каких-то, температура повысилась, пошли, купили какой-то антибиотик широкого спектра действия, приняли. Но на этом фоне снизилось количество вот именно ревматизма, таких вот развернутых картин уже острой ревматической лихорадки, уже единичные случаи, не так много.
Ну вот заговорили, и тут же все подумали, а вдруг у меня ревматизм? Это какие-то симптомы, вот когда надо задуматься, что пора. Не в аптеку бежать и покупать антибиотики, а к доктору.
Ну, именно острая ревматическая лихорадка, она очень такую картину имеет развернутую, клиническую, и я думаю, что пациенты испугаются и все-таки, наверное, даже не побегут, а вызовут врача на дом, потому что это сопровождается высокой температурой, летучие боли во всех суставах, мигрирующие боли, суставы опухают, краснеют. Если это поражаются клапаны сердца, то появляется одышка, учащенное сердцебиение и много-много других симптомов. В этом случае, я думаю, пациент все-таки обратится к доктору.
Вот тут
лечиться сам не будет.
Хочется всем пожелать крепкого здоровья и позаботиться о себе, о своем здоровье заранее.
Но несмотря на то, что я сказала, что антибиотики принимать на фоне приема антибиотиков эти заболевания снизились, количество этих заболеваний, не надо бездумно антибиотики применять. Потому что вот сейчас во время пандемии коронавируса все также массово принимают антибиотики, а этого делать категорически не стоит, потому что заболевание все-таки это вирусная этиология, и против вирусов антибиотиками бороться не стоит.
Хорошо. Давайте поговорим о мифах. Наверняка вот в сфере тех заболеваний, которые вы лечите, есть какие-нибудь мифы. Например, происходит ли боль в суставах от отложения солей?
Да, на самом деле мифов в медицине очень много, и миф об отложении солей – это сродни мифу, что у человека грязные сосуды, которые надо экстренно почистить чем-нибудь. И точно так же соли в суставах. Нет, у нас там нет никаких солей в суставах. Единственное, если мы берем артропатии на фоне, они называются микрокристаллические артропатии, к которым относятся подагра, но это не те соли, которые представляют пациенты. То есть это не как на месторождениях соли, где наросты солевые происходят. Нет, в суставах этого нет. Если мы видим визуально деформацию сустава, это не отложение солей, это именно деформация хряща, и за счет этого мы видим вот какие-то там выросты, так называемые узелки появляются. Если мы на рентгене видим вот такие вот выросты в виде шипов, это остеофиты называется, но это все деформация хрящевой ткани.
Никакого... Я правильно себе сейчас ногу представляю?
Наверное, правильно, да. Ну и на ступне бывает, да, и вот еще очень частый миф, что косточка выросла на ноге. Никакая косточка там не выросла, да, там сустав немножко деформировался. Вот при плоскостопии, когда бывает, мы называем это халюс вальгус, когда отклонение первого пальца стопы в сторону отходит и проявляется очень сильно выраженная, все называют ее косточкой. Косточка там не выросла, да, там, может быть, головка костей немножко деформировалась. Но вот это выпирание этой косточки произошло за счет того, что у нас палец отклонился в сторону и такой небольшой подвывих сустава образовался. Угу. Вот. И не спиливают эти косточки. Проводят, конечно, операции по коррекции стопы, но это не спиливание косточки. Ну, когда-то, может быть, и делали это спиливание. Угу. Сейчас более технологичные операции проводятся.
Манный век.
Да. Травматологи больше в этом осведомлены. Вот. Но это тоже такой же миф, что косточка там растет.
Вы сказали про подагру. Вот слышала я, что при подагре нельзя есть помидоры, нельзя щавель, сладости, копчености тем более.
Да, если у человека стоит диагноз подагра, если мы выявили, вот он обратился с болью в суставе, мы поставили диагноз, что это подагра, что это приступ подагрического артрита, тогда да, мы рекомендуем обязательно диету с низким содержанием пуринов, которые потом в организме образуются в кристаллы мочевой кислоты. И вот здесь, да, нужно соблюдать диету. Когда это просто дистрофический полиостеоартроз, такую диету соблюдать не требуется, потому что подагра – это заболевание обмена веществ. Это когда почки не справляются со своей функцией и в полной мере не выводят вот эти пурины из организма. То есть подагра – это не только заболевание, проявляется заболеванием сустав, но еще страдают почки. Вот. А при дистрофическом полиостеоартрозе у нас почки остаются здоровыми, и они справляются со своей функцией, эти пурины выводят. Поэтому такую диету при дистрофических заболеваниях соблюдать не надо. Но питание должно быть полноценным, сбалансированным, должны присутствовать и микроэлементы различные в организме. Вот, а если вот стоит диагноз подагра, да, вот ограничить питание и ограничить употребление помидоров, ну, насчет сладостей, я
один
не уверена.
Мой знакомый, у которого подагра, сказал, я говорю, ну вот что тебе можно? Он говорит, а что, только лимоны и огурцы, больше ничего.
Ну нет, в основном это, раньше же это называли болезнь королей. Почему? Потому что столы были, ломились, так скажем, от всяких вкусностей, явств. И это было в основном жирное, жареное мясо. Вот нужно ограничить жирное мясо.
Поменять на курицу можно поменять?
Можно поменять, да, но тоже эта курица должна быть без кожи. То есть вот эти вот жирные элементы, да, это убираем. И лучше не жарить в каком-то масле, запеченные, приготовленные на пару, но более здоровая пища, которая не навредит нашему организму. И алкоголь. Надо убирать алкоголь.
Да надо вообще убирать алкоголь.
Ну, если алкоголь мы говорим надо о здоровом убрать образе жизни. Да, при любом, но вот подагра ассоциируется, это вот мужчины, которые злоупотребляют прием пищи жирного мяса, это бургеры, это
конечно,
Макдональдс,
так.
И запивает это все пивом.
Вот так.
Да, вот от этого надо отказаться. Да, может быть, бокал красного сухого вина выпить можно.
Я-то думаю, почему подагра в основном у мужчин, а вот оно,
да,
что оказывается.
Да, потому что вот такие вот провоцирующие продукты, которые очень часто мужчины употребляют.
Особенно, да, наверное, молодежь сейчас тоже к этому склонна.
Да, очень склонна, и почки перестают справляться со своей функцией, потому что нагрузка непомерная в качестве вот этих вот нездоровых фастфудов.
Угу. А как-то самим можно позаботиться, вот, профилактику какую-то провести, там, ревматизма, той же подагры, вот этих болезней, которые вы лечите?
Ну, во-первых, ревматизм – это немножко отдельное заболевание, которое, вот как сказал французский врач еще много-много лет, Эрнест Шарль Ласего, что ревматизм лижет суставы, но кусает сердце. Острая ревматическая лихорадка, она проявляется, дебют может быть с острой боли в суставах, но потом суставы, вот это воспаление проходит, и они практически остаются прежними, не все вот эти симптомы бесследно на них исчезают.
Угу.
А больше всего страдает сердце, и страдают клапаны сердечные, развивается недостаточность этих клапанов, и приходится производить там замену этих клапанов. Это немножко отдельная группа заболеваний, вот ревматизм именно.
Но спрофилактировать-то как-то можно? Ну, опять же, здоровый образ
жизни. Конечно, здоровый образ жизни, именно профилактика ревматизма – это здоровый образ жизни, не переохлаждаться, умеренно закаляться и проводить вовремя санацию хронических очагов инфекций, так как там известен возбудитель – это бета-гемолитический стрептококк. Вот. И если мы будем вовремя обращаться к стоматологу, залечивание кариозных зубов, вовремя лечить ангину, не запуская ее, проводить адекватную антибактериальную терапию вовремя, и обязательно теми антибиотиками, которые необходимы именно в данном случае, потому что не все антибиотики, пусть даже и широкого спектра действия, желательно принимать.
Только к врачу. Только к врачу.
Все-таки нужно обратиться к врачу.
Хорошо. И вот есть еще такой вопрос. Какую помощь могут оказать все-таки здесь, в Раменском, чтобы не ехать никуда в Москву, чтобы не идти ни в какие платные центры, чтобы понять, что вот есть доктор, который это умеет, который это сделает, и от которого я выйду, и все, я буду здорова, счастлива. И вернусь к прежнему образу жизни до того, как...
Да, хорошо, что вы затронули этот вопрос. Я расскажу маршрутизацию пациентов, как следует поступать. Если у пациента проявились какие-то симптомы, пусть даже боли в суставах, воспалительные, невоспалительные, это уже разберется доктор на приеме. Просто у пациента болевой синдром присутствует. В первую очередь обратиться к терапевту. Терапевты у нас есть и в самых отдаленных амбулаториях, ну, может быть, не терапевты, а врачи общей практики, практики и фельдшеры, они уже маршрутизируют к нам после какого-то дообследования. У нас все, практически все обследования можно провести в условиях нашей ЦРБ, ну, за исключением каких-то там иммунологических, может быть, исследований, потому что, ну, это такие достаточно специфические исследования, но они не всегда нужны. Вот.
Все индивидуально.
Да, все индивидуально, не всегда они нужны, поэтому лучше обратиться к первичному звену, это к терапевтам, и потом уже перенаправят к нам после первичного дообследования, а мы уже будем разбираться, какое это заболевание, аутоиммунное, воспалительное, и проявляется просто как синдром болевой, вот, либо это дегенеративно-дистрофические изменения в суставах. Практически весь спектр обследований также есть у нас инструментальные. Если требуется какое-то хирургическое лечение, у нас замечательно работает отделение травматологии. Травматологи проводят сложные операции по эндопротезированию тазобедренных суставов. Сейчас у нас доктор проводит артроскопические операции на суставах. Вот. И если в каких-то случаях, может быть, мы в рамках нашей ЦРБ мы с чем-то не можем справиться, мы обязательно также маршрутизируем пациентов в Москву, в наш областной
коллегам.
Институт, да, к коллегам. И пациенты сами, ну, нежелательно, чтобы они изначально сами ехали куда-то. Ну, это и финансовые затраты у пациентов.
Можно здесь.
Да,
а
можно
вот, кстати,
сам...
диспансеризация вам как-то помогает, как врачам в профилактике, в лечении ваших заболеваний?
Ну, диспансеризация больше выявление сердечно-сосудистой патологии. По ревматологическим заболеваниям диспансеризация уклона нет.
Особой роли не играет.
Нет, но при обращении в любом случае, когда пациент приходит на диспансеризацию, его осматривает врач-терапевт, и если он видит какие-то изменения, он все равно направит пациента. Просто вот именно такой вот прицельной диспансеризации при заболевании опорно-двигательного аппарата нет. А вот выявление сердечно-сосудистых заболеваний, да, конечно, играет большую роль раннее выявление. И при осмотре могут и при измерении давления даже увидеть высокие цифры, о которых пациент может не знать, и направит.
Хорошо. Дарья Витальевна, время нашего эфира как-то очень быстро подходит к концу, поэтому хотелось бы у вас узнать, есть ли какие-то пожелания к нашим слушателям? Завершается сентябрь, может быть, именно в конце сентября вам хотелось бы что-то сказать?
Мне бы хотелось сказать, что наши пациенты ревматологические заболеванием сердечно-сосудистой системы в осенний вот этот период очень уязвимы. И сейчас у нас проходит вакцинация в ЦРБ, поэтому для профилактики гриппа можно всем приходить вакцинироваться, риск снизить для себя заболевание и обезопасить, особенно пациентов с заболеванием сердечно-сосудистой системы.
Спасибо вам большое, что нашли время, пришли к нам.